Христос воскресе! Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В прямом эфире вы смотрите программу «Четверть часа». Сегодня, 20 мая, отмечается очень интересный праздник. Он носит название «Воспоминание явления на небе креста Господня в Иерусалиме в 351 году». Об этом событии и поговорим в следующей рубрике. Итак, 1668 лет назад, после кончины первого христианского императора Константина Великого, престол занял его сын Констанций. Император Констанций уклонился в ересь Ария, отрицавшего единосущие Сына Божия с Отцом. Чтобы утвердить правителя и его подданных в истинной вере, Господь явил в Иерусалиме особый знак. В дни Святой Пятидесятницы, 7 мая 351 года, в 3 часу утра на небе явилось изображение равноконечного креста Господня, сиявшее неизреченным светом, превосходившим свет солнца. Свидетелем этого события был народ Иерусалима. Явление креста началось над Голгофой и достигало горы Елеонской, находящейся от Голгофы на расстоянии 15 стадий, что равно примерно 3 километрам. Крест переливался всеми цветами радуги, и многие люди, оставив свои дела, выходили из домов, чтобы увидеть крест Господень. Потом многочисленные толпы жителей Иерусалима поспешили к храму Воскресения. Историк древней церкви Созамен утверждал, что через явление Святого Креста многие иудеи и эллины пришли к вере и приняли святое крещение. Давайте же и мы обратим наши взоры к небу Иерусалима. Сделать это нам поможет проект «Паломники онлайн». Вместе с Анной Мусанлеви мы поднимемся на Елеонскую гору, над которой как раз и был явлен крест Господень.
Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Паломники онлайн» и я, Анна Мусанлеви. Мы стоим с вами на вершине Елеонской горы. И сейчас я буду рассказывать вам и своей группе паломников «Радонеж» о том, что мы видим с Елеона. Так, мои дорогие, давайте посмотрим. Мы видим с вами самую красивую в мире панораму Иерусалима. Вот вы видите, идет шоссе, да, вот так по прямой оно идет. И справа от шоссе вы видите раскопки и лестницы, которые ведут, ну, как бы к стене города, как вам кажется, да? Вот на самом деле эти лестницы, ближайшая к нам лестница, это был вход в храм, и там был трехстворчатый такой вход, арка, да, трехстворчатый это был вход, а дальняя лестница, это был выход из храма, и он был двухстворчатый. Почему так было нужно? Потому что на празднике трижды в год весь народ собирался в храм, то есть это десятки тысяч людей, и чтобы они не давили друг друга, вот так они ходили. То есть вот по тем ступеням ходил Спаситель, а там произошло и также введение во храм Пресвятой Богородицы, Сретение, вот это было там.
Там 15 ступеней еще?
Нет, 15 ступеней это вели в само здание храма, а это ступени, ведущие на территорию храма. Но Матерь Божия не могла их не пройти, иначе бы она не оказалась внутри, так сказать, дворов. Да? То есть, чтобы вам было понятно, храм это было прямоугольное здание, которое окружали дворы. Мужской двор, женский двор, двор для прозелитов и так далее. А то, что сейчас мы видим, золотой купол, это мусульманская часовня. Она была построена в 7 веке на развалинах храма и, возможно, византийского монастыря, но точно этого никто не знает, потому что никогда не велись и не будут вестись там раскопки. Вот по какой причине. С 7 века местом владеют мусульмане, организация ВАКФ. Это благотворительная организация, владеющая землями, ну, как бы в пользу бедных, как у них называется. И раскопки категорически запрещены. Мало того, запрещено даже молиться там иноверцам. Могут молиться там только мусульмане, больше никто. И там проходит та самая пятничная молитва, о которой вы иногда слышите, к сожалению, да, не очень хорошие новости с телевизора. Всякие там бывают потасовки, потому что не пускают молодежь и так далее. Вот это там. Мечеть Алякса. Вот, черный куполочек. Слева это мечеть Алякса. Вот та самая мечеть Алякса, где, собственно, молитва сама и проходит. Теперь давайте посмотрим на золотые ворота. Этими воротами пользовались только священники и только один раз в году. Они выходили из Иерусалима, от ворот вел мост на Илион, подымались по мосту, проходили Кедронский поток, дальше подымались в Илион, и на Илионе был жертвенник, где приносили в жертву красную корову в день очищения, в судный день Йом-Кипур, за грехи народа. Ее пепел смешивали с водой, брали пучок из сопа, окропляли народ окропившим сопом и очищуся. Вот отсюда эта строчка у царя Давида в 10-м псалме. И вот этим мостом могли ходить только священники. И по древним пророчествам пророк Иуиль, пророк Захария об этом пишет, должен был этими воротами войти царь Иерусалима, настоящий Мессия, спаситель мира. Мало того, пророк Захария даже уточняет, что он войдет на белом осле. Да? Радуйся, дочь Сиона, вот царь твой идет, кроток, сидя на жеребяте осле, да, сидя на осле. И когда они видели, как Господь входит, настолько это совпадало с пророчеством, что они ликовали, они восклицали «Осанна в вышних», то есть спасение свыше пришло нам. Они были уверены, что, войдя в Иерусалим, он сотворит чудеса, явит себя как царь и так далее. И когда они увидят его окровавленным перед Пилатом, они будут говорить «распни его». Теперь мы с вами можем понять, почему. И вот, соответственно, мост был разрушен римлянами, но осталось место, около которого был вход на мост, где Господь перед входом на мост плакал об Иерусалиме, потому что он уже знал, что будет через несколько дней. Посмотрите, церковь в виде капельки рядом с золотыми куполами, церковь в виде капельки, черный купол с серыми полосочками, видите, да? Вот это называется Доминус Флевит, Господь плакал. Вот на этом месте Господь плакал о Иерусалиме. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как наседка собирает птенцов, но вы не захотели. И оставляется вам дом ваш пуст. Да, вот мы с вами это место видим. Золотые купола – это Мария Магдалина. Мы там сейчас с вами будем, поэтому не рассказываю. Ну и очень интересно, конечно же, кладбище. Знаменитое кладбище. Здесь на склоне оно как бы расположено. А когда-то здесь хоронили просто всех жителей Иерусалима, евреев, собственно говоря. А теперь здесь могилы стоят до миллиона долларов. Вот почему здесь такие дорогие могилы, знаете? Потому что евреи тоже знают, что будет второе пришествие Господа. И хотят они первыми встать на суд. Они уверены, что они будут не обвиняемыми, а обвинителями. Вот в чем дело. Эта ветхозаветная уверенность в своей праведности, она лежит и в Псалтыре, ее видно. И она была правильной, но до пришествия Христа. Христос дал другой, уже как бы наполнил закон более глубоким смыслом. А они остановились вот на том понимании. И они верят, что он еще не приходил, Спаситель. Поэтому они уверены, что мы будем осуждены, что мы верили обманщику. Вот такая беда великая.
Да-да. А то, что за кладбище, где золотые ворота?
А то кладбище под стеной мусульманское, потому что мусульмане тоже верят, что будет второе пришествие, что придет царь мира. И они как бы в пару к евреям тоже сделали там кладбище. Вообще, это вот Кедронская долина, да, мы ее видим, она всегда была кладбищем. Здесь всегда хоронили вообще всех жителей Иерусалима. Да? Вот. Ну и, наконец, давайте вспомним, что ведь сегодня вот мы с вами как раз-таки Вознесение Господне празднуем. Давайте вспомним, что когда Господь возносился, то ангелы сказали апостолам, мужи галилейские, что стоите и смотрите на небо. Он придет таким же образом. Да? И вот таким образом есть у нас предание церковное, совершенно обоснованное, что второе пришествие будет здесь. На Илион придет Господь судить мир. В этой долине, по пророчеству пророка Захарии и, опять же, Иоиля, соберутся все народы земли на суд. И у Даниила пророка, кстати, тоже это есть. Будет землетрясение, гора Илионская разойдется на двое, и долина соединится с пустыней Иудейской, которая по ту сторону Илиона. И Господь будет судить мир. И престол Божий будет здесь, в Иерусалиме. И как пишет нам апостол Иоанн Богослов, что когда Господь суд свой совершит, то с неба на земной Иерусалим опустится Иерусалим небесный, и будут стены его из чистого хрусталя. Помните, в основании будут 12 камней по числу 12 колен Израилевых, ворота будут из чистого золота, солнце и луна померкнет, и не будет нужды в свете, потому что свет будет исходить от престола Агнца, и ночи уже не будет. И вот на этом месте, кто знает, может быть, мы с вами еще встретимся и вспомним, и скажем: «Господи, мы были, мы старались, мы Тебя любили и любим, прости нас грешных, возьми нас с собой в небесный Иерусалим». Так что дай Бог, чтобы так было. Ну вот, пока все, прощаюсь с вами, до встречи на Святой Земле.
Когда мы говорим о паломничестве, то многие наверняка представляют дороги среди иудейской пустыни или утопающий в зелени цветов и трав Дивеевский монастырь или Сергиев Посад. Но и современные крупные города, мегаполисы тоже могут предложить пилигримам посещение святых мест. Видеопроект «Паломничество в Калининград» – новое направление работы духовно-просветительского центра Калининградской епархии. Вниманию жителей и гостей города предлагают рассказы о храмах и достопримечательностях региона в трех контекстах – историческом, краеведческом и культурном. В епархии действительно есть на что посмотреть. Это и современные большие церкви, и старинные средневековые храмы, построенные рыцарями или жителями Восточной Пруссии и восстановленные из руин уже как православные церкви. У этой части России богатое культурное наследие, и с ним мы и начнем знакомство.
Добрый день, дорогие калининградцы.
Добрый день, уважаемые гости нашего города.
Познакомимся. Это отец Никита Калинин. Калинин не псевдоним, Калинин фамилия.
Это отец Георгий Урбанович.
И мы хотим предложить вам паломническую поездку по храмам Калининграда и Калининградской области.
Но храмы не существуют в отрыве от истории и культуры. Они незримо связаны сотнями нитей с тем местом, в котором находятся.
Поэтому наше путешествие мы называем в Калининград. И мы познакомимся не только с древними современными храмами, но также и с историей и культурой нашего региона.
Но прежде чем мы начнем, хотелось бы предложить вам небольшой экскурс в историю церковного зодчества, поскольку храмовая архитектура Калининградской области поистине уникальна.
И представим себе историческую шкалу последнего тысячелетия, на которой располагаются всем известные архитектурные стили.
Итак, византийская архитектура, базиликальный стиль и во многом близкая ей романская архитектура 10-12 веков. В Калининградской области нет зданий романского периода, но в середине 19 века в поселке Миляукин, ныне Залесье, была построена кирха в романском стиле, как напоминание о древнейшем периоде христианского зодчества.
Готический стиль 12-15 века представлен храмами орденского периода. Сегодня это целый ряд православных церквей. Николая Чудотворца, Екатерина в Калининграде, Георгий Победоносца в Правдинске. На Руси в это время строились храмы в древнерусском стиле – Псково-Новгородском, Владимир-Суздальском. В Калининграде в этом стиле построены новые храмы – Георгия Победоносца и Андрея Первозванного.
Русский шатровый стиль, 16 век. Это знаменитая церковь Вознесения в Коломенском, а в Калининграде это новый храм в честь святого Александра Невского.
Годуновский стиль, вобравший в себя все лучшее в русском зодчестве. И, как утверждают искусствоведы, испытавший на себе определенное влияние европейского ренессанса. В городе Гусев это новый храм всех святых.
Архитектурный стиль барокко был популярен в церковном зодчестве как Запада, так и Востока 17-18 веков. В храмовой архитектуре Калининградской области этот стиль не представлен. Но в нижнем храме Кафедрального собора Христа Спасителя находится уникальный барочный иконостас, который был изготовлен по указанию императрицы Елизаветы Петровны специально для одного из православных храмов Восточной Пруссии.
Классицизм, сменивший барокко на рубеже 19-20 веков. В городе Балтийске в 2011 году в этом стиле построен храм в честь Александра Невского.
В конце 19 века в архитектуре вошло в моду обращение к старине. Этот стиль получил название историзма. В России в это время будут строиться храмы в древнерусском, византийском, шатровом стилях. В Восточной Пруссии это будет возвращение к романике и готике. Сегодня это церкви Архангела Михаила в Черняховске, Казанской иконы в Янтарном, Рождества Пресвятой Богородицы в Калининграде и многие другие.
В начале 20 века на смену историзму пришел модерн, или югенстиль в германоязычных городах, объединивший все лучшее, что было накоплено в архитектуре за последние столетия. Богато декорированные фасады зданий, лепнина, росписи – все говорило о красоте и благополучии. До наших дней сохранилось здание одного храма этого периода. Это кирха памяти королевы Луизы. Сегодня, после реконструкции, это Калининградский областной театр кукол.
После Первой мировой войны югенстиль сменился архитектурой Баухаус. В России этот стиль назывался конструктивизм. Новая архитектурная мода объявила богато украшенные фасады не соответствующими современным идеям и реальным времени. Церкви в стиле Баухаус отличаются простотой форм и хорошо вписываются в архитектуру города середины 20 века. В Калининграде это Крестовоздвиженский собор и церковь Богоявления в Мамоново.
Современная православная архитектура в Калининградской области представлена самым широким спектром направлений. Деревянное зодчество, церковь Дмитрия Солунского в Ладушкине, традиционный русский стиль, храм мучениц Веры Надежды Любови Софии в Багратионовске, крестово-купольный базиликальный тип Косьмы и Демьяна в поселке Космодемьяновском и многие другие.
Итак, у нас действительно есть на что посмотреть. Мы приглашаем вас совершить паломничество в Калининград.
И наш первый маршрут начнется у Кафедрального собора Христа Спасителя, а завершится у храма Николая Чудотворца, первой православной церкви на Калининградской земле. По пути мы посетим храмы Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, строящуюся церковь Кирилла и Мефодия и храм Архангела Гавриила. И, разумеется, мы не забудем говорить о достопримечательностях и культурных и исторических ценностях нашего города.
Дорогие друзья, это было такое предисловие цикла паломничества в Калининград. А его первую серию, посвященную Собору Христа Спасителя, мы с вами посмотрим в 13 часов по московскому времени. А пока я прощаюсь, до новых встреч в эфире телеканала «Союз».